Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Мастера спорта, по-прежнему находясь в режиме самоизоляции, продолжают вести свои эфиры из дома. Сегодня для вас будут работать Александр Ниценко. Саш, добрый вечер.
Привет.
Я Дмитрий Сухинин, и у нас сегодня в гостях очень интересный собеседник, руководитель медицинского департамента Российского футбольного союза, главный врач нашей футбольной сборной и вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Эдуард Безуглов. Эдуард, добрый вечер.
Добрый вечер.
На самом деле мы к вам сегодня с большим, огромным, я бы даже сказал, количеством вопросов, потому что новостей по рестарту нашей российской футбольной премьер-лиги более чем предостаточно. Еще хвостом идет то, что открываются различные наши базы для подготовки спортсменов. Все это в условиях пандемии имеет какие-то сумасшедшие ограничения. Очень много согласований нужно было проводить. И вот поэтому мы, наверное, все-таки начнем с футбола. И первый вопрос. Вот на ваш взгляд, я знаю, что вы тоже принимали какой-то участие в разработке и самого решения, когда рестартовать нашему чемпионату. Наверняка принимали участие в обсуждении этого медицинского регламента. Как тяжело все это давалось?
Ну, действительно, дело это очень непростое. Надо сказать, что все получилось благодаря реально воле, настойчивости, ну и авторитету руководства Российского футбольного союза. Потому что, как вы понимаете, футбол — это единственный вид спорта, который в этих условиях стартует, который будет первым. И правильно сказал наш вице-премьер, что Дмитрий Чернышенко, что как раз ориентируясь на футбол, могут какие-то уже там шаблоны, стандарты разрабатывать и другие профессиональные лиги и возобновлять, ну, или новые чемпионаты, да, в ближайшее самое уже время. Был колоссальный труд проведен РФС, РПЛ. Было действительно, мы правильно сказали, огромное количество согласований и с профильными ведомствами, и с Роспотребнадзором, и с областными, региональными структурами Роспотребнадзора. Ну, видите, в итоге, даже немного часовая, многосуточная работа, в принципе, привела к тому, что мы даже со зрителями будем стартовать. Но надо, действительно, вы правильно сказали, что это очень много ограничений, но все клубы понимают, что эти ограничения нужны. И есть еще регламент от ФМБА, Федерального медико-профилактического агентства, для возобновления тренировочных занятий у сборников по разным видам спорта. Там тоже достаточно жесткий регламент. Так что можно сказать, что в самое ближайшее время, благодаря вот общим усилиям, российский профессиональный спорт возвращается к жизни.
Да, Эдуард, у меня есть уточнение все-таки. Давайте мы коснемся вот этого медицинского протокола, потому что это важно. Мы все-таки принимали за основу немецкий вариант или какой-то либо еще, или мы, в принципе, его разрабатывали сами?
Давайте отвечу так. Итоговый документ, он является документом, отражающим российскую реальность, российскую нормативно-правовую документацию. Поэтому здесь я не стал бы говорить, что он на что-то похож, потому что законы российские в этом направлении абсолютно не похожи с законами западноевропейскими. Поэтому копировать здесь точно смысла не было, не получилось. Понятно, что при разработке стартовой документации ориентировались на опыт коллег, западноевропейских прежде всего, да, которые раньше начали эту работу делать, ну, по очевидным причинам. И понятно, что для какого-то там первого шага, опорной точки, эти протоколы использовались. Но итоговый документ, поверьте, я видел первый вариант документа, и итоговый, он является, ну, скажем так, знаете, компиляцией лучших практик, адаптированных к нашей российской реальности.
Какие ключевые моменты вот в нашем медицинском регламенте вы хотели бы выделить?
Ну, здесь надо понимать, что, во-первых, постоянный контроль. Контроль за состоянием здоровья — это ключевой момент. Это подчеркивает руководство Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги, что никто не будет ориентироваться только там на клиническое самочувствие. Мы знаем, что вирус может быть протекать абсолютно бессимптомно до поры до времени. Поэтому будет регулярный контроль, будет регулярная ПЦР-диагностика, могут использовать другие вспомогательные методики. Как раз вчера РПЛ проводила большое совещание с врачами клубов РПЛ. Были все 16 клубов. Там врачам разъяснили все актуальные, какие есть вопросы по коронавирусной инфекции. В РФС начал работать специальный сотрудник, врач, санитарный врач, прикрепленный к РФС, который будет как раз на все вопросы клубов отвечать, будет всем, которые моменты возникают недопонимания, будет их разъяснять. И это, как раз, думаю, тоже, кстати, важный шаг, потому что это специфическая очень проблема, и здесь должен быть специалист, который действительно в тему глубоко погружен. Помимо регулярного тестирования, я сказал бы, это значит жесткие требования к дезинфекции помещений, к вообще профилактике коронавирусной инфекции. Да, то есть это размещение там дезинфекторов на этажах, это социальное дистанцирование, это прием пищи и так далее. То есть меры достаточно жесткие, но вот я бы назвал бы ключевым таким отличием, может быть, это постоянное тестирование, прописанное тестирование на наличие коронавирусной инфекции не только футболистов, но и тренеров, и персонала, причем это будет делаться перед каждым матчем, то есть регулярно будет делаться, то есть будем надеяться, что, во-первых, эти тесты будут все отрицательные, но хочется надеяться, но при этом главное, что не пропустить распространение инфекции среди футболистов, и при этом все понимают, что заболевать матчи надо. Здесь радует, что точка зрения единая у всех, и у врачей, и у тренеров, и руководства РФС, РПЛ, и клубов.
Эдуард, очень важный вопрос, который был самым таким насущным при обсуждении возобновления чемпионата в Италии. Мы знаем, медицинские протоколы немецкие и итальянские отличаются. Если в Германии кто-то находится с коронавирусом, его изолируют, но матчи не переносятся. Там, за исключением вот этой массовой истории с дрезденским «Динамо». А в Италии наоборот. Один тест, и вся команда на карантин. У нас как обстоят дела с этим? Мы сумеем чемпионат доиграть? У нас хватит времени? И как мы будем в этой ситуации себя вести?
Скажу так. Наша нормативно-правовая документация гораздо ближе к итальянской. Ну, если мы сравним с итальянской и немецкой. У нас по нашим санпинам понятно, что тоже как бы на самоизоляцию сажаются все контактные лица. По этому поводу как раз идут вот прям в завершающей стадии консультации руководства РФС с профильными ведомствами для того, чтобы как раз вот этот, именно вот этот вопрос не стал камнем преткновения. Здесь, ну, я думаю, что здравый смысл возобладает. Там активная позиция ФМБА по этому вопросу, которые тоже не могут это не учитывать при возобновлении тренировок членов сборной других, ну, не касаемо футбола. Я думаю, что здесь компромисс будет найден, потому что мы тоже понимаем, что при наличии такого правила, как в Италии, продолжить чемпионат и окончить его будет достаточно непросто. При этом это касается и других сборных команд, да, по другим видам спорта. Поэтому я думаю, что сейчас поиск компромисса идет, но опять же подчеркну, что финальное решение — это ключевая позиция руководства РФС. Финальная позиция не будет никоим образом увеличивать риски для здоровья всех участников процесса.
На ваш взгляд, где вот в количественном, наверное, все-таки отношении по за выявленным, допустим, положительным результатам тестов на коронавирус лежит грань, когда команда должна будет сесть на карантин полностью и не проводить матчи чемпионата?
Нет, здесь все просто. Здесь же не про количество речь идет. Да? То есть, условно, любой инфицированный, он сажается на самоизоляцию, садится на самоизоляцию, ну или госпитализируется, значит, состояние его, да, и все контактные лица должны находиться на самоизоляции по нашим законам, по итальянским законам. Вот в Германии как раз законы другие. Поэтому здесь речь идет даже не о количестве. Даже два человека с разным интервалом во времени могут стать причиной того, что большая часть команды может стать жертвой этой ситуации. Поэтому сейчас как раз и прорабатываются вопросы, как избежать этой ситуации. Понятно, что футболисты не будут требовать для себя никаких исключений. Все мы, как говорится, ну, на одной земле живем, нет никаких особенных людей и так далее. Тем более здоровье второго, одно второго не купишь, как говорится. Но как, вот я знаю, что компромисс уже вот он будет. И да, те документы Роспотребнадзора, на которые мы будем ориентироваться, они будут это учитывать. Чтобы такие случаи, если они будут возникнут, не стали причиной для массовой самоизоляции контактных лиц.
А как быть сейчас с теми результатами, которые уже есть на данный момент? Потому что в московском «Динамо» 5 человек выявлено с коронавирусом. Кто-то в активной стадии, кто-то уже имеет иммунитет. Есть свежие данные по тому же Баринову, и там еще есть некоторые игроки в «Локомотиве». Погребняк вообще находится вот в больнице, как у него состояние. Вот с этими случаями что уже сейчас на данный момент делать? Это что, означает, команды должны сидеть на карантине и не проводить тренировки?
Нет. Почему? Потому что это данные входящих тестов. Тесты, это первые тесты после паузы. Ребята приезжали на тестирование отдельно, с временными интервалами. То есть там никакого риска инфицирования других футболистов персонала не было. Поэтому они находятся на самоизоляции дома. Ну, Павел Погребняк, вы правильно сказали, находится в больнице сейчас. Мы с ним только сегодня разговаривали. Слава богу, у Павла все налаживается. Уже несколько дней нормальная температура. Завтра, послезавтра будут контрольные исследования. И надеемся, что в самое ближайшее время, там 5-6 дней, Павла выпишут, и он начнет потихонечку адаптироваться к нагрузкам, к физическим нагрузкам. Остальные ребята, находятся, которых вы упомянули, находятся на самоизоляции обязательно. Все чувствуют себя хорошо. Проявлений болезни ни у кого нет. Поэтому как только, согласно протоколам, имеющимся в России, у них два подряд теста ПЦР будут отрицательны, и пройдет 14 дней, они присоединятся к своим командам и возобновят тренировки с командами.
Да, Эдуард, такой вопрос. Новость последнего часа от наших коллег. Роспотребнадзор пока не вернул согласованный медицинский этот регламент, хотя он и утвержден. И клубы хотели бы его изучить перед общим собранием, которое было намечено на 1 июня, и собрание перенесут на 5 июня. Объясните, пожалуйста, вот эту вот ситуацию, что не так, или все, в принципе, идет по плану?
Нет, это, я считаю, это плановая ситуация, время есть, вы правы, собрание общих клубов будет 5 июня, я думаю, что до этого времени и врачи еще раз под руководством РПЛ соберутся, ну, на видеоконференцию. Это рабочая ситуация, потому что есть всегда есть нюансы, которые надо проработать, потому что тот документ, который будет отправлен клубам, да, он уже будет не предварительным вариантом, который требует там каких-то комментариев и коррекций. Это уже будет как раз документ, который уже будет готовым к работе. Если ничего страшного не вижу, это рабочая ситуация, я думаю, что все хорошо будет.
Ну и вопрос, который касается зрителей, наверное, да, Дим, давай вот эту тему.
Да, да. Почему, откуда взялась эта цифра в 10%? Почему именно она? Ведь не все клубы остались довольны именно этой цифрой, потому что, ну, тот же «Спартак» вот уже высказал, что у них 15 тысяч абонементов.
Ну, знаете, здесь, с одной стороны, можно понять «Спартак», что они, кстати, довольны таким якобы малым количеством, но мы все помним, что еще там 2-3 дня назад речь шла вообще об играх без зрителей. Поэтому здесь-то как раз, мне кажется, надо всем нам порадоваться. Процент это взялся, я думаю, что специалисты Роспотребнадзора, я не думаю, я знаю, они изучили все наши арены, на которых матчи планируются, и учитывая возможную безопасную, социально безопасную рассадку, кажется, эта цифра и появилась. Цифра не взята с потолка, там, давайте 10, нет, давайте 12, нет, давайте 8, нет, все же давайте 10, нет, она взята не с потолка, эта цифра стала итогом серьезной работы специалистов. Поэтому я думаю, что нам всем надо только порадоваться, что если мы сможем безопасно разместить даже такого количества зрителей на трибунах. Люди соскучились, я думаю, что это в кого-то будет выбираться всеми клубами. Ну а такие клубы, как «Спартак», «Зенит», понятно, они будут недовольны, потому что на них ходит много людей, и абонементов точно больше 10% продается. Да? Ну здесь что можно сказать? Такое время, к сожалению, и, конечно, надо радоваться тому, что есть.
А вот тут какие-то при обсуждении этих вариантов, вы сказали, учитывались вместимость, возможности стадионов. То есть я так понимаю, что людей будут на трибунах в любом случае рассаживать с учетом вот этой социальной дистанции, да, социального дистанцирования?
Да, обязательно. Да, обязательно, ну, раз, то есть точно они не займут одну трибуну все вместе. Будут использоваться все возможные входы-выходы для людей, несмотря на то, что будет 10%, да, которые условно могут зайти через один вход, нет, будут использоваться все входы-выходы, и обязательно рассадка будет осуществляться именно с учетом социального дистанцирования.
Эдуард, откуда вообще взялась идея вот такая вот со зрителями? Кто, что называется, был и инициатором? Потому что мы все видим, что там в Германии без зрителей играется, все иностранные чемпионаты без зрителей, кроме белорусов. Вот откуда вообще эта идея взялась, и как удалось ее вот таким вот образом, ну, сделать легитимной?
Александр, чего не знаю, того не знаю. Кому такая идея в голову пришла и как она реализована, честно говорю, не знаю. Но то, что посыл был, отходил от футбольных властей в том числе, что игра должна быть максимально приближена к условиям реальной жизни. И здесь, как бы эти, ну, скажем так, одобрение Роспотребнадзора, это стало как раз результатом огромной работы. И здесь радует, что Роспотребнадзор пошел навстречу и нашел ресурсы для того, чтобы минимизировать риски даже при игре со зрителями. Вот за счет этих процентов, 10%, остальные дистанцирования, использование всех входов, выходов и так далее. Я думаю, что нам здесь надо всем порадоваться и не искать каких-то подводных камней. Да? Ну, надо просто радоваться, что мы будем играть хоть при каких, но будем при них играть.
Кстати, а вот существует ли некий вариант дальнейшего смягчения вот этой цифры, потому что ну, мы все знаем, что по выходу по той же самой Москве или по другим регионам есть несколько этапов по выходу из карантинных мер, и, соответственно, может быть, и будет дальнейшее смягчение по цифре болельщиков?
Дмитрий, понятно, что цифры мы не можем предугадывать, что будет, никто не знает, что будет, да, но первое, это, знаете, так, я предложил бы называть такой первой стартовой площадкой, от которой же будут отталкиваться. Понятно, до 21 июня еще у нас получается сколько? Ну, почти месяц, да, за это время много чего произойти. Надеюсь, все будет все только лучше, лучше, лучше. Потом еще у нас 8 туров, это, считайте, еще полтора месяца. Я думаю, что смягчения обязательно будут, но они будут уже после того, как после оценки результатов первых туров после возобновления. Если все хорошо, то я думаю, что меры будут снижаться, смягчаться и в отношении футболистов, и в отношении зрителей.
Просто если брать опять-таки тот же опыт Испании, они все-таки отказались от идеи болельщиков пускать при рестарте, но будут допускать болельщиков уже в новом сезоне. Вот наш Российский футбольный союз, Российская премьер-лига в новые сезоны как-то уже заглядывали по этому вопросу или нет?
Ну смотрите, вот я когда мы про стартовую площадку, от которой мы будем отталкиваться, испанцы отталкиваются от цифры 0. Они играют без зрителей, да? Мы будем отталкиваться от цифры уже в 10%. Правильно? Правильно. То есть у нас же к новому сезону будет уже какой-то накопленный материал, который позволит, анализ которого позволит уже принять решение о играх со зрителями, без зрителей, с зрителями, с каким количеством зрителей и так далее. То есть мы здесь будем находиться, если все закончится хорошо, все закончится благополучно, у нас уже будет гораздо больше информации, соответственно, больше возможностей возобновления матчей со зрителями полноценно уже с нового сезона. У испанцев такого опыта не будет, потому что я же говорил, что ну, не надо там копировать нам, ни им, ни нам, им российский опыт, нам испанский опыт, разные реалии, разные правила, в том числе санитарные правила. Поэтому здесь, я думаю, что мы будем иметь преимущество в этой ситуации.
А вот медицинский... Саш, подожди, вот я продолжу эту тему. А медицинский регламент для нового сезона будет... Будет ли вообще? Или же... Что с ним? Заново разрабатывать?
Нет, ну почему? Тот регламент, который сейчас разработает Роспотребнадзор, он действует для конкретной ситуации. Вы же тоже задали вопрос, да, будут ли смягчаться правила для зрителей. Мол, как будет оставаться ситуация? Если ситуация будет меняться, то поверьте, что Ассоциация службы Российского футбольного союза, РПЛ, достаточно гибко работают и могут достаточно быстро вносить соответствующие предложения для Роспотребнадзора, других там надзорных органов, и быстро эти правила менять, да, то есть здесь как раз, но опять же, я считаю, что здесь лучше как-то несколько перестраховаться, и может быть несколько, если мы уже начали играть, лучше в это все уже не спешить. Самое главное, что мы начали играть, самое главное. А дальше уже надо прям очень-очень осторожно двигаться, потому что можно какими-то поспешными действиями, наверное, ситуации навредить. И не надо забывать, что футбол российский стал одной из немногих, скажем так, спортивных лиг в мире, который возобновляет чемпионат, первенство свое так рано. В России, получается, он единственный, что я думаю, что может быть очень таким показателем, положительным примером.
Я просто почему все это спрашиваю, Саша, еще? Потому что все-таки перерыв между окончанием сезона и началом нового, он практически отсутствует. Что там, дни 10, даже не полные 2 недели, да?
Дмитрий, ну опять же это будет учитываться. Если все будет хорошо, то поверьте, если необходимо будет, 10 дней хватит для того, чтобы какие-то меры смягчить. Да, в тренировочном процессе, перемещение по стадиону, перемещение по стране. То есть это достаточно быстро все можно делать, если мы не понимаем, что опасности нет, будем видеть статистику, что там нет какого-то прироста инфицированных, с болельщиками все хорошо, все налажится, почему нет? Быстро смягчат, и я думаю, проблема... Вот я в этом проблеме вообще не вижу. Самая большая была проблема, ну как, был вопрос, знаете, как быть или не быть.
российские футбольные власти, к их чести, сказали, быть, эту позицию смогли отстоять и в Министерстве спорта, и в других властных структурах, в Роспотребнадзоре. Это самый главный вопрос. Первый шаг сделан, все остальные шаги будут даваться гораздо легче. Потому что самый длинный путь начинается с первого шага, он сделан.
Эдуард, у меня вопрос, который касается чемпионата, который не останавливался вообще. Но в силу отсутствия футбола, очень внимательно я там слежу за чемпионатом Беларуси, и вижу, что зрителей там приходит, да, гораздо меньше, но центральный матч уже собирает там по 3-4 тысячи человек. Как вы вообще относитесь к тому, что происходит в Беларуси? Потому что в этой ситуации возникает вопрос уже к вам, как к врачу. Коронавирус – это вот такая дьявольская вещь, совершенно, которая там должна изменять весь мир? Или вот мы видим, белорусы как-то не особо по этому поводу, не то чтобы беспокоятся, но, скажем так, они, во всяком случае, продолжают пускать зрителей. Как вы относитесь к их опыту белорусскому?
Александр, смотрите, то есть, ну, разговоры про дьявольские вещи, коронавирус или нет, не сразу с головы улетучиваются, когда вы зайдете в реанимацию и посмотрите больных на ИВЛ с коронавирусной инфекцией. Поверьте, реанимации до сих пор заполнены. Мне хватило одного раза на это посмотреть и понять, что ситуация очень непростая. Очень непростая. Вы должны, опять же, надо понимать, что даже жизнь одного человека, она бесценна. Если матчи со зрителями приводят к тому, что увеличивается риск для жизни хотя бы одного человека, значит, их не надо приводить со зрителями. Понимаете? В той ситуации. Вы же знаете, что есть уже работы научные, которые свидетельствуют о том, что одним из таких триггеров распространения инфекции коронавирусом в Испании, в Италии стал матч Аталанта-Валенсия, который был в Милане проходил. Да, там приехали куча болельщиков из Испании, куча болельщиков всей Италии.
Я читал интервью и испанских ученых, которые якобы больше пострадали, и их комментарии были о том, что этот матч не стал триггером.
Ну, такая информация. Александр, смотрите, я лично ориентируюсь на научные статьи. Я бы вам тоже рекомендовал бы на них ориентироваться, да, хотя вы не врач.
Эдуард, прошу прощения, можно сейчас вас перебью? Да. Вот мы со слова научных статей, вы продолжите после новостей спорта и общих новостей объяснять Саше, почему нужно читать научные статьи, а не коллег-журналистов, которые любят фантазировать. Сейчас новости спорта, вернемся буквально через несколько минут.
Мастера спорта.
Мы возвращаемся в эфир. Мастера спорта Александр Ниценко и Дмитрий Сухинин, которые сегодня с пристрастием допрашивают главу медицинского департамента Российского футбольного союза, главного врача нашей футбольной сборной, вице-президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Эдуарда Безуглова. И вот Эдуард объясняет Саше, почему нужно читать научные статьи.
Нет, он и не только это объясняет, он еще объясняет мне белорусский пример. Главное, чтобы мы про него не забыли.
Честно скажу, по белорусам, вот я чего не знаю, того не знаю. В интернете про Беларусь ничего не читал. Но в статьях про Беларусь тоже ничего нет. Я лично тоже негативно. Я уже сказал, что если эти матчи со зрителями увеличат риск инфицирования и возможных сложений хотя бы для одного человека, играть со зрителями не стоит. Я не думаю, что в Беларуси ситуация какая-то принципиально иная, чем в России, в Украине, там, Франции, Италии, в Испании. Я не думаю, что уровень развития белорусской медицины, он настолько велик, могуч, что можно безболезненно это проводить. А статистика, ну, если, Александр, вы знаете статистику по реальную по Беларуси, тогда можно о чем-то говорить. Я лично ее не знаю, честно скажу.
Но мне кажется, ее никто не знает. Эдуард, а такое...
Я к чему и говорю, что ее никто не знает, вот о чем и речь.
Ну, да. Эдуард, я хотел вас уточнить. Мы вот очень много говорим про медицинский регламент, про его исполнение. Кто за этим будет следить раз в российском футболе? И, насколько известно, за его невыполнение собираются вводиться высокие штрафы. Я бы хотел бы вот этот момент прояснить. Как это отслеживаться будет? Или это все на доброй воле клуба?
Нет, ни в коем случае. РФС, РПЛ клубам доверяет. Ну, знаете, как доверяй, но проверяй. Хотя мы прекрасно понимаем, что выполнение клуба это понимает, что выполнение всех норм этого регламента, это безопасность футболиста, тренеров, сотрудников клуба. Никто себе вредить не будет. Но в РФС и в РПЛ созданы оперативные штабы. Туда входят и сотрудники РФС, ответственные за проведение, и РПЛ, да, ответственные за проведение матчей, подготовку к матчам, судейство, медицинские аспекты. Например, как я уже говорил, и санитарный врач, который рекомендовал сформирован КРПЛ РФС, который тоже будет с этим активно работать штабов. И я думаю, что за счет вот постоянной обратной связи между клубами и РФС РПЛ будет осуществляться контроль. Плюс я не исключаю, что будут проводиться какие-то проверки полноты выполнения прописанных регламенте норм.
И такой момент еще я хотел уточнить. Первое решение, которое оказалось уже принято в Австрии, я не знаю, курсы вы или нет, за нарушение медицинского протокола, лидер чемпионата ЛАСК был лишен 6 очков за то, что они там неправильно проводили тренировки. Собственно, я хотел понять, вот это правильно в такой ситуации, как сейчас, уже лишать там лидера чемпионата 6 очков просто за то, что они неправильно тренировали?
Ну, мы же не знаем, кто претендует на место от Австрии в Лиге чемпионов. Может, там претендуют такие клубы, которые могут повлиять на то, что 12 очков за это снимут. Я думаю, что в России до этого не дойдет. Не дойдет. Санкции прописаны, санкции финансовые. Плюс мы живем в 21 веке. Что-то утаить невозможно. Я думаю, что в этой ситуации даже общественное порицание, общественный резонанс гораздо более негативно отразится и на имидже клуба и так далее, в случае нарушения чего-либо, да, чем какие-либо самые даже небольшие финансовые санкции. Очки за это снимать, я считаю, лично я считаю, это чрезмерная мера, которая, самое-то главное, никак не повлияет на полноту выполнения, да, спортивный принцип напрочь. То есть, если команда решает 12 очков, спортивный принцип, который вообще вроде как никак не связан с коронавирусом, не должен быть связан, он кардинально ломается. Мы вроде как все чемпионаты пытались доиграть для чего? Какая была логика? Чтобы существовал спортивный принцип. Правильно? Правильно. Этой мерой мы этот спортивный принцип просто напрочь перечеркиваем. То есть это, на мой взгляд, алогичное решение.
У меня все-таки хотелось бы понять в отношении нашего дальнейшего будущего. Как вы считаете, будет ли этот коронавирусный след тянуться очень долго? Потому что, ну, в любом случае понятно, что следующий сезон мы проживем с этим коронавирусным следом и с этими возможными ограничениями. А дальше как? Потому что где-то я читал, что вот полностью все это будет закрыть тему коронавируса, когда появится вакцина и, соответственно, будет порог вакцинирования коллективного иммунитета 95%.
Ну, я бы больше рассчитывал бы, да, на коллективный иммунитет, потому что у нас столько антипрививочников, да, что найдется какой-нибудь дурак, который не привьется, подведет всех остальных. Ну, знаете, опять же, сколько мне не очень много. За последние 5 месяцев даже в научной литературе там некоторые взгляды кардинально поменялись. Кардинально поменялись. И тут это касается и лечения. Сейчас выясняется, что наиболее устроена схема лечения там азитромицин, гидроксихлорохин увеличивает смертность. Потом еще опять что-то меняется. То есть поэтому здесь прогнозировать что-то очень сложно, потому что вы можете прекрасно понимать, что это ситуация, в которой мир столкнулся впервые. Скажите вам, когда вы на Новый год загадывали под шампанское, под бой куранта какие-то желания, ну, согласитесь, что вы об этом даже представить не могли, что такое будет, согласитесь. Поэтому прогнозировать что-то тяжело, но я считаю, что уже то, что мы вернемся, я в этом уверен, что мы вернемся, надеюсь, что все будет все хорошо. Уже в сентябре, в октябре, в ноябре, если все будет хорошо и все будем играть, то к концу года я надеюсь, что спорт, футбол уже будет возвращаться к обычной жизни, и зимой, весной мы будем уже играть ровно так же, как играли все годы до этого.
А есть ли у вас какой-то прогноз в отношении вообще международных, ну, в частности, наверное, футбольных соревнований, потому что УЕФА до сих пор не может принять решение, как доигрывать Еврокубки, где и когда, а ведь еще стоит вопрос, как проводить следующие Еврокубки, да? Ладно, границы, допустим, откроют, но как вот при очередной новой волне, потому что все говорят, что коронавирус может стать сезонной вещью до появления глобального коллективного иммунитета. Вот есть какое-то представление у наших футбольных властей, вот у вас в частности, как сотрудника РФС, как мы вообще будем жить в международном пространстве в этих условиях?
Дмитрий, честно вам скажу, я простой врач. Мне кажется, прогнозированием таких вещей должны заниматься специально обученные люди. Я думаю, в УЕФА, ФИФА есть много высокооплачиваемых сотрудников, которые по этому направлению работают. Думаю, они разберутся. Мне кажется, у меня сложилось такое впечатление, что у УЕФА и ФИФА есть план действий, и просто какое-то время пройдет, когда некоторые чего-то возобновятся, уже от этого будут там отталкиваться, да? Потому что здесь надо понимать, сколько чемпионатов доиграют до какой-то там точки X, даты X. От этой даты будут исходить, от количества чемпионатов будут исходить Еврокубки, которые будут в августе, там, предыдущие раунды будут уже играть, да? В начале августа должны играть. Если чемпионаты не доиграны, какие решения будут приняты? Я думаю, что в течение первой половины июня и УЕФА, ну, то есть и УЕФА, да, если мы про Еврокубки, даст уже какое-то четкое понимание и план действий по доигрыванию Еврокубков и всем всем остальным мероприятиям. Хотя по Евро, по Лиге Нации, понимание есть, пока ничего не менялось.
Эдуард, давайте поговорим про тоже российский чемпионат, уже касаясь вот этой истории с игроками, потому что вопрос, который касается чемпионата Германии, за которым мы сейчас все внимательно следим. Очень-очень много травм у футболистов, и есть опасения, что эти травмы также будут преследовать российских игроков. Вот хотелось бы понять, есть ли опасения у вас по этому поводу, что травматизм увеличится, общались ли как-то с врачами футбольных клубов на эту тему, вот как ситуацию прояснить?
Ну, опять же, вот постулат о множестве травм, он на чем основан? То есть есть какие-то графики травм или журналисты сами считают? Я читал про 8 травм после первого тура после возобновления. Вы, наверное, то же самое читали.
Да, совершенно верно. Это...
Вот, вот ровно в следующем матче, там команда, по-моему, играла, там, по-моему, Байер или кто там играл, да? Футболист, который ощутился травмированным, вышел на поле. Это травма или не травма? Понимаете, после каждого матча, любого матча, у 5-6 футболистов каждой команды есть какие-то микротравмы. Можно о них не сообщать, а можно рассказать всему миру и рассказать, что вот как травматизм увеличился. Понимаете, да? Поэтому здесь надо все же, конечно, проанализировать больший промежуток времени, даже какие-то выводы сделать. К счастью, в Германии сколько туров прошло? Там 3-4, по-моему, да, уже?
Три тура.
Ни о каких тяжелых травмах, повреждениях связок крестообразных, тяжелых разрывов мышц, разрывов ахиллов, но я не слышал, их вроде как нет.
Только небольшие мышечные травмы.
Ну, здесь как раз, вероятно, это та плата, может быть, если действительно статистика выросла. Хотя, опять, с чем мы сравниваем? Подобной ситуации в мире никогда не было. Мы сравниваем с прошлым годом, летом прошлого года, или с турами, которые были до паузы. Ну, понятно, что туры, которые были до паузы в чемпионате, они венцом 2-3-месячной подготовки. Ну, понятно, что травм, еще тогда там травм было бы много. Сейчас пауза. Что предлагают для того, чтобы травм было меньше мышечных, неопасных жизни и карьере? Что предлагают? 2-3 месяца опять тренироваться, готовиться на сборах? Но это физически невозможно. Невозможно. Спросите любого футболиста. Вы же не слышали ни одного футболиста, а только журналисты тему раскручивают. И вы же ни одного футболиста слышали, что опасения из-за того, что будут травмы. Все говорят, что говорят футболисты? Немцы, итальянцы. Конечно. Все хотят играть в футбол. Это их профессия. И спросить их, давайте мы сейчас 2-3 месяца будете на сборах сидеть, чтобы вам подготовить, чтобы не было мышечных травм. И начать играть. Что вам скажут? Нет, давайте начинать играть. Я в общении с коллегами, вообще эта тема не поднимается. Все усиленно тестируют команды. Максимально полно осуществляют контроль в зальном состоянии. Поэтому я трагедии бы не делал. В Баварии травмы есть?
В Баварии вроде нет. Но из тех...
Мы их не берем. В Боруссии Холланд дернул заднюю. Бывает. Ну, 3 матча провел молодой парень. Почему нет? Азар у них там вроде травмировался, да? Он в Дортмунде играет или в Мюнхенгладбахе? В Дортмунде. Ну, у него брат есть, у Азара. Всем нам известно, да? У него травм в том году было столько, что и без всякой паузы травмы были. Понимаете, да? Поэтому здесь я бы пока не стал делать какие-то выводы. И даже если выводом будет, что количество мышечных травм стало больше, ну, мне кажется, это не самая большая цена. Это плохо, это очень плохо. Но это не самая большая цена и не повод не возобновлять чемпионаты. И все в этом, поверьте, все футболисты хотят играть в футбол. В России не исключение.
Мы ненадолго прервемся и вернемся к нашему разговору с Эдуардом Безугловым. Не выключайте ваши радиоприемники. Вернемся в студию буквально через мгновение.
Мастера спорта.
Мастера спорта возвращаются в эфир, и сегодня я, Дмитрий Сфин, и мой коллега Александр Ниценко расспрашиваем главу медицинского департамента Российского футбольного союза, главного врача нашей главной футбольной сборной и вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Эдуарда Безуглова. Наверное, сейчас все-таки пришла очередь поговорить про легкоатлетов наших, потому что они как-то тоже должны в условиях пандемии коронавируса готовиться, пусть и к немногим, но все-таки международным стартам, и в том числе, наверное, и российским. Я просто не знаю, какова судьба российских стартов?
Дмитрий, ну я думаю, что про подготовку к российским стартам на лужских президентов федерации у меня нет информации по этому поводу, никакой нет вообще.
А по поводу международных, я просто знаю, что вот уже 8 наших легкоатлетов включены в международный пул тестирования, все эти... Открываются опять-таки базы, где могут спортсмены проводить подготовку.
Но пул тестирования, они были включены давным-давно, 89 человек, они давно там, это пул тестирования. В национальный пул тестирования входит тоже в сумме по всем видам спорта там около 1400 человек, множество легкоатлетов, то есть это работа там планово ведется по пулам тестирования с РУСАДА, международных антидопинговых организаций, здесь ничего не изменилось. А действительно, ФМБА провела огромную работу с спортом, спорт провел огромнейшую работу, чтобы максимально быстро, по возможности, безопасно для спортсменов возобновить работу тренировочных баз. Все прекрасно понимают, что спортсмен постоянно должен тренироваться. Вот. Но по легкоатлетам просто нет вообще никакой информации. Поэтому, честно скажу, сам черпаю информацию с интернета, знаю ровно столько, сколько и вы.
Тогда мы можем вернуться к футболу, потому что такое ощущение, что у Саши остались какие-то вопросы.
Да нет, но я просто хотел бы дополнить эту историю с российскими реалиями футбольными. 3 недели, я так понимаю, это вполне достаточный срок, да, для того, чтобы команда подготовиться. И видите ли вы в этой ситуации, не знаю, там, снижение, не знаю, какой-то интенсивности работы или там, например, для болельщиков футбол, скажем так, станет менее зрелищным или как?
Вот, хороший вопрос. С хорошей стороны подход. Александр, я как раз вот хочу после возобновления чемпионата, мы там с компанией, которая считает длительную активность у нас, нашим чемпионатом, да, постоянно считает, мы проведем такую большую исследовательскую работу и сравним как раз двигательную активность после возобновления и перед окончанием чемпионата, перед паузой. Вот сравним, насколько она уменьшилась, на высоких скоростных диапазонах, насколько уменьшилась, увеличилась там технический брак. Мы обязательно это посчитаем. У нас есть договоренность с рядом клубов, мы обязательно посчитаем и ту стоимость, которую организм тратит на реализацию всего во время матча. Да, мы понимаем, что там есть там с издатками играют, да? Мы посмотрим, сколько там по ЧСС, там есть такие комплексные параметры. Мы обязательно это сравним, и сразу после, и я вот с удовольствием вам об этом напишу, расскажу. Нас самих это очень интересует. Знаете, в этом отношении очень такой показательно. Вот мы от легкоатлетики ушел, федерация, но я там реально не знаю, о чем говорится. А вот сейчас будет 4 июля, будет контрольная тренировка. Проект контрольная тренировка. И наши лучшие бегуны на 10 тысяч метров, это Елена Коробкина и Владимир Никитин, пробегут 5 тысяч метров, постараются выполнить олимпийский норматив. Они же тоже были на самоизоляции. Они не были на централизованных сборах. Тем не менее, 4 июля он в Перми, она в Жуковском, в прямом эфире постараются в одиночку выполнить олимпийский норматив в Токио. Это очень-очень высокие цифры. Очень высокие цифры. Выше даже их личных рекордов. Я с нетерпением жду этого забега. Почему? Потому что если они пробегут по результатам близкие к своим личным рекордам, или даже тем более к нормативам в Токио, значит, можно сделать вывод, что не так уж и нужны там централизованные сборы, где они местами сидят, вместо они даже находясь дома, в домашних условиях, смогли так подготовиться. Вот для меня это очень вот как раз показательный будет забег 4 июля.
А к футболистам это как-то относится? Потому что все-таки 3 месяца паузы, наверное, вот именно вообще пауза вне клуба для футбола беспрецедентная.
Дмитрий, опять же, бывают же ситуации, к сожалению, травм, когда там и дождь проходит, там уже они 3 месяца, не 3 месяца, насколько я понимаю, чемпионат, решение о прекращении чемпионата было принято 17 марта, апрель-май, все же речь идет о 2 месяцах все же. Да, все же, не 3. И плюс они эти 2 месяца не сидели на диване, контролировали вес. Я знаю, что у ряда ребят были очень серьезные тренировки. Поэтому я уверен, что, опять же, когда мы говорим про 3 недели, откуда здесь 3 недели? Большинство команд начали тренироваться в 20-х числах. Вот, уже тренировались. Рестарт чемпионата планируется 21 июня. Почему 3 недели? 4 недели получается, нет? То есть не 3 месяца и 3 недели, а 2 месяца и 4 недели. Согласитесь, это уже некоторые другие пропорции. Прав?
Ну да. Эдуард, вопрос частного характера. Мы сейчас видим, что некоторые большие начальники призывают заниматься людей спортом в масках. Как вы к этому относитесь?
Не расслышал, Александр, к сожалению, вопрос.
Да, еще раз я спрашиваю. Сейчас некоторые градоначальники призывают заниматься спортом в масках. Как вы относитесь к этому, как врач?
Я думаю, что заниматься спортом в масках любителям ничего страшного не будет. Ну, тем более, такой выбора особого нет, правильно, для любителей. А заниматься спортом, тренироваться в масках профессиональным, слава богу, в голову никому не пришло заставлять. Поэтому до и после тренировки будут в масках, а тренироваться, конечно, без масок. Оценивать адекватность таких мер я не буду. Насчет любителей, да? Ну, сказали, но я ничего там смертельного не вижу. Вот ничего смертельного в этом не вижу, если кто-то там по 6 минут, по 7 минут на километр полчасика побегает. То есть, никак там покувыркается в маске, но тоже, поверьте, необратимых изменений для здоровья человека не будет. Хотя, мне кажется, что можно было бы обойтись без этих ограничений, особенно если речь идет о том, что какая-то изоляция сохраняется, надо до 9 утра там в одиночку бегать и так далее.
Все. К сожалению, время нашей программы уже на сегодня завершилось. Огромное спасибо Эдуарду Безуглову за безумно интересный рассказ о том, как наш футбол собирается и выходит из самоизоляции, и надеемся, что все получится, как планируют наши футбольные власти, и в том числе Эдуард. Программу для вас провели я, Дмитрий Цукин, и Александр Неценко. Не болейте, до новых встреч.
Да, счастливо.
Всего хорошего.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.